Привет, друзья! Книжный разговор. Мы надеемся, что серия наших подкастов про Гарри Поттера еще никому не надоела. Ну или наоборот, она ласкает сердца и души фанатов Гарри Поттера, коими, наверное, мы втроем здесь и являемся. Мы втроем Кристина Гусакова, Таня Хамина, Федор Замыцкий. Привет еще.
Привет.
Всем привет, да.
Вот, замечательно. И сегодня мы решили поговорить о такой теме. Грубо говоря, грубо мы эту тему сформулировали как книги против фильмов, и мы хотим обсуждать самые удачные книги и самые удачные фильмы. Ну и также самые неудачные книги, самые неудачные фильмы. Во-первых, совпадает ли это? Во-вторых, ну, совпадает ли вообще наши отношения? Сейчас вот это все проверим. Кстати говоря, мы между собой не договаривались, то есть мы не знаем, у кого из нас примерно какое отношение к этим книгам, к этим фильмам, так что сейчас узнаем. Кристин, давай начнем с тебя. Вот лучший фильм и лучшая книга, лучшая часть. Вот давай с первой по седьмую возьмем вот так вот, да, и...
Ну, для меня лучшая книга — это «Шестая принц-полукровка». Я ее люблю всеми фибрами своей души, потому что для меня лично она самая трогательная из всей серии. В ней есть какое-то, знаете, особое мрачное очарование. Вот. И все-таки там Снейп побольше, да, моего любимого, которого я беззаветно люблю, безгранично. И, наверное, если выбирать лучшие фильмы... Ну, конечно, третий фильм, потому что он великолепно срежиссирован, на мой взгляд. Это вообще, даже если брать как самостоятельное кино, оно достаточно сильным получилось. Я люблю шестую часть. Конечно, с некоторыми, допустим, опущениями, но в целом мне очень нравится шестая часть и фильм, потому что, ну, она очень мрачная. Не потому что я люблю мрачное кино, но там особая какая-то мрачность получилась. Вот. Так что любимая книга — это шестая «Принц-полукровка», а любимые фильмы — это третий и шестой также получается, соответствующий.
Татьяна.
Ну, я тоже очень люблю из экранизации именно «Узника Азкабана», ну, потому что там, во-первых, появляется целый цветник прекрасных актеров в виде Гэри Олдмана и Сьюлиса, и... того товарища, который сыграл Петтигрю, я, к сожалению, не помню, как его зовут, но он прекрасен просто в своем безобразии. Вот. Я имею в виду как образ, который получился в итоге. Вот. И из экранизации мне еще нравится шестой фильм, я его недавно пересматривала, и он мне так как-то тоже очень нравится тем, что там, во-первых, они все уже такие почти взрослые, и при этом... Он еще прекрасен тем, что у него такое ощущение предгрозовое. То есть это еще не явная какая-то война, но это вот всегда вот такое ощущение, как перед грозой, когда душно, и когда вот такая маята внутри, и хочется, чтобы вот что-то вот так вот взорвалось условно, да, то есть и когда Альбус Дамблдор падает с башни, это такое, знаешь, с одной стороны, ужасное событие, а с другой стороны, оно как бы, знаешь, вот как разрешение вот этой вот тягостной как бы обстановки, которая всю книгу нагнетается. Ну и весь фильм, соответственно. А если говорить про... книги, то я больше всего люблю «Орден Феникс». Это такой самый объемный том. И мне он нравится тем, как он написан и какой он разноплановый. То есть это такой прям политический триллер. И мне вот это очень подкупает. Вот.
Угу. Вообще, кстати, вот ты упомянула про гибель Дамблдора в этом, в шестой, да, части фильма, да, вот этот момент, когда он падает. Башни. Сейчас, наверное, плохую вещь скажу, но вот, допустим, это плохой момент, но он меня очень сильно завораживает, потому что тема, вот эта вот эстетика смерти, вообще-то тема меня очень волнует во всех произведениях искусства, и здесь, я считаю, вот эта эстетика смерти была выдержана в случае с Дамблдором, он очень красиво ушел, скажем так.
Да, да, он очень красиво стремился к Танатусу, да, прям.
Да-да-да, Таня.
Прекрасно. Я, кстати, про эстетику смерти, я не понял, что ты тут боялась плохого сказать, на самом деле.
Да, потому что однажды, Федь, я сказала что существует эстетика смерти, меня чуть ли камнями не закидали. Причем это был взрослый человек, и я подумала...
Мне кажется, то, что как раз в кино, в литературе, это совершенно нормальная история, как бы. И...
Потому что, в принципе, через искусство мы можем как-то перепрожить это состояние и, выйти на какой-то позитив даже вот в этом, да? То есть в жизни это сложно сделать, а в искусстве легче.
Да, конечно. Нет, вот если говорить про... Вот возвращаться к началу, да, к моим любимым фильмам. Мне, наверное, больше всего нравится третий фильм. Я не умею говорить про кино там грамотно, красиво, правильно. У меня все отношение к кино такое вот, очень нравится, не нравится, не более того. Вот. И, мне показался третий фильм самым, самым, наверное, возможно, самым остросюжетным, как бы это ни прозвучало попсово, но при всем при этом он самый такой фильмовый, он самый простой в своем роде, но при всем при этом мне вот этого вот... Он меня держал, так скажем, на протяжении всего фильма. А самая нелюбимая книга, кстати, у меня также третья, потому что, я не знаю, может быть, так у меня попало, но мне вот она показалась самой пустой. Вот мне почему-то ее прям было читать близко к состоянию неинтересно. А самая любимая книга, наверное, прям самая любимая, это вторая, кстати говоря. Вот. Очень нравятся, естественно, вот последние три книги. Но вот вторая почему-то именно запала. Наверное, вот этот вот переход от сказки к чему-то серьезному, потому что все-таки, «Философский камень», какой бы он ни был, он был очень хорошей сказкой, но при всем при этом он все равно был сказкой. А вот когда началась уже вторая часть, стало понятно, что это вот трилогия, которая... не трилогия, а сага, которая действительно затянется надолго и обещала быть достаточно интересной. И вот в этом смысле, наверное, почему-то вторая книжка для меня, наверное, стоит вот таким вот особняком. Самым, кстати, проходным фильмом мне показался четвертый, он был по каким-то таким очень голливудским лекалам снят, в плохом смысле голливудским, мне показалось. Голливудский, кстати, всегда плохо, но при всем при этом вот, это, может быть, и книги тоже касается, но вот в меньшей степени, наверное, а вот именно фильм, как-то вот он мне показался вот такой вот рядовой серией, так скажем, несущей в себе промежуточным эпизодом.
Я, кстати, с тобой соглашусь. Я помню, когда я смотрела его в кинотеатре, там в далеком, я не знаю, каком, 7-м году, что ли, когда это вышло. Вот. И еще, может быть, этот кинотеатр как-то сыграл такую роль, потому что он был почему-то очень темным по... то есть сам фильм был темным. То есть сейчас я его смотрю, например, на компьютере, он не выглядит таким мрачным.
Кстати говоря, да.
А он просто сам по себе как будто все время был снят через какой-то цветофильтр, который скрадывал все краски, это во-первых, а во-вторых, четвертый фильм, я его, кстати, недавно пересматривала и так немножко меня отпустило, потому что, когда я его увидела первый раз, мне показалось, что это вообще какой-то, очень неудачная экранизация, при том, что сам материал, вот сама четвертая книга, она же вообще прям создана для того, чтобы по ней снимать какое-то, такое веселое, не то, что веселое, но вполне себе остросюжетное, активное такое кино, да, то есть это такая подростковая картина с преодолением препятствий, с дружбой, с любовью, с этой всей историей. А получилась картина какая-то, во-первых, там все персонажи очень нервные и дерганные. Они все время вылетают в кадр в каком-то аффекте и вылетают оттуда в этом же аффекте. Там Дамблдор все время психует и носится по кадру. То есть там все какие-то очень дерганные. Хотя там есть неплохие моменты. Там, например, вот этот Крауч-младший, очень хорошо сыгран актером, которого я не люблю, но... Между тем, все равно есть удачный. Но, тем не менее, я согласна, что он не... Он как будто, немножко выбивается из Вообще всей этой саги в том плане, что там есть куча вставок, которых не было в фильме, в книге, то есть вот это вот долгий полет на драконе, какие-то, знаешь, такое ощущение, что вот режиссеры и продюсеры просто играли с визуальными эффектами, то есть условно они выбили там полляма для того, чтобы нарисовать этого дракона на 3 минуты, и вот давай его, значит, активно пихать в кадр. Ну, это вот мое впечатление, когда я, помню, посмотрела его в первый раз.
С Пол Тимати сыграл Питер Педигрю. Вот. Спасибо Гуглу. Помогает нам. Вот. Про фильмы. Вот есть вот этот вот переход. И мне кажется, кстати говоря, почему-то он в фильмах заметен очень сильно. И что мне вот понравилось вообще в экранизациях, почему я достаточно высоко вообще ценю экранизации Гарри Поттера, хотя мне вот на экранизации более-менее параллельно, но при всем при этом, мне кажется, в фильмах потрясающе смогли сохранить самую главную ценность книжки. То есть взросление Гарри и его друзей, вот это вот погодовалое, потому что на самом деле в кино это всегда очень тяжело сделать, и мы всегда видим, да, в кино актеры, которые очень сильно не соответствует возрасту. И то, что они фактически не соответствуют возрасту своих героев, это понятно, но они еще и не отыгрывают на этот возраст. Вот в Гарри Поттере вот этот вот момент есть. Потому что мне вот всегда для меня самое крутое, что сделал Роулинг, было это то, что вот начинается с того, что Гарри 11, и вплоть до 18 я каждый раз верил, что ему действительно столько лет. Это вообще очень достаточно большая проблема, особенно в детской литературе, когда ты, ну, не веришь, что главный герой, который, вот, можно сказать, ребенок, он часто не соответствует вот тому возрасту, который заявляется. А, наверное, вот именно педагогический опыт Роулинг и вот знание вот этой вот возрастной психологии вот в этом смысле помогло. И мне очень сильно понравилось в фильмах то, что это вообще не испортили, потому что и вот этот вот, вот это вот движение и в книге, и в фильмах параллельно от сказки до, так скажем, серьезного, ну, почти триллера, можно сказать, единственное, вот третий фильм выбивается немножечко, может быть, вот он как раз чуть больше боевик, что ли, может быть, поэтому выбивается. Вот, вот это вот движение, оно на самом деле достаточно ценное, мне кажется.
Ну, тут еще
я надо... согласна.
Да, я тоже согласна с Федей, но тут еще надо вспомнить, кто все-таки третий фильм снял.
Ну, Альфонс Куарон, он его снял.
Да, он чудесный, и он вообще сам по себе достаточно такой сильный режиссер. И он, конечно, на фоне всех остальных, допустим, он очень сильно выбивается.
Ну, он особенно, знаешь, очень просто резкий контраст с Крисом Коламбусом, который снимал, да, ну, какие-нибудь там условные «Один дома», да, то есть я не помню его фильмографию, но он такой вот прям детский режиссер, условно, да. А как ни странно, я потом просто подсчитала, что считается, что третья часть как раз не особенно удачная, и поэтому Куарон снял всего одну серию, потому что она, видимо, как-то меньше собрала, чем ожидалось. Хотя она настолько красива, там есть вот эти прекрасные перебивки кадров с этими опадающей вот этой ивой, с какими-то там подснежниками, с дементорами. То есть это все настолько красиво снято, да, очень...
Да. Помнишь вот этот кадр, когда в самом начале Дамблдор там толкает свою речь, да, и там показывают, что дементор как бы пролетает мимо цветка, и он раз и замораживается. Блин, это очень красиво выглядит, невероятно.
Ну, помимо того, что это красиво, это еще очень символично, то есть это не просто ради красоты, то есть это не вот там дракон, который летает 5 минут просто ради того, чтобы отбить бюджет, да, для создания, собственно, атмосферы. Или вот когда, например, надо показать, что сменился сезон, как он это сделал? Он делал это пролет по... вот этой территории Хогвартса, и ива сбрасывает и ветви, да, и тут же идет какой-то там снег, ветер, вот это вот. Это очень красиво само по себе, при этом ива, опять же, такой персонаж, который, ну, явно играет роль в этом повествовании, не просто так ее показывают.
Я вот сейчас думаю, вы не хотите сделать попкорнового зрителя с такой раскадровкой, вот все это показать визуально? Мне кажется, было достаточно интересно, гораздо интереснее, чем в подкасте это обсуждать, мне кажется. Вот. Я вас все-таки хочу к вещам таким аудиальным перенести, так скажем, немножечко. И вот вернуть к первой части, почему-то мы вот, ну, как бы, она, наверное, была достаточно давно, и мы всегда про нее забываем еще как-то это. Но ведь первая часть, на самом деле, она и фильм тоже, она очень сильно ценна, как очень хорошая сказка. То есть вот если вот взять отдельно там первую часть, именно «Философский камень», и вот просто смотреть, это же отличное кино, ну, такого, я не знаю, то, что называется попсовым, там, для семейного просмотра, еще что-то такое. Ну, вот, как бы это сказать, то есть, я хочу рассмотреть именно «Философский камень» не как часть саги, а как отдельный фильм. И как отдельный фильм именно в жанре детского кино. И мне кажется, вот там это сделано потрясающе. Вот эта вот кошка МакГонагал, которая там превращается, вот этот вот Хагрид на велосипеде, вот эти вот все моменты, они настолько вот... то есть оно и с точки зрения последовательности частей прекрасно, потому что тебя вот эта вот сказка погружает в дальнейшую сказку, потому что без первой части, ну, как бы ты... Мне кажется, был бы некий диссонанс, почему так все сказочно. И при всем при этом, сам фильм, он как самостоятельная единица, вот эта вот, вот красивая, добрая сказка, не рождественская, конечно, но в целом, мне кажется, он достаточно состоятелен, как вы считаете. Я доформулирую тезис. Мне кажется, то, что «Философский камень» — самая самостоятельная часть из... семьи, и как, в частности, как фильм.
Мне кажется, это очевидно, потому что там есть начало и есть конец, да, то есть и получается, что даже есть ощущение, что как бы Волдеморт победил, ну, как бы его победили, да, то есть можно даже не то, чтобы не продолжать, но смысл в том, что все последующие, они же опираются на предыдущие, да, то есть, а здесь начало, собственно, самое, поэтому, конечно, его легче смотреть как отдельное кино.
Во-первых, оно, знаете, оно как бы такое является таким вступлением, вот, и по сути, когда ты смотришь первую часть, ты же до этого, грубо говоря, ничего не видел, именно из «Гарри Поттера», и у тебя это как-то, ну, и воспринимается отдельным, это как такое введение, в общем-то, основные события там уже потом начинаются, так что...
Ну, еще особенно ценно в этом фильме, что, собственно, весь мир создан, да, то есть он, мы его уже представляем именно так, как, ну, показано в книге. И, кстати, потом я помню, что когда книги, вернее, фильмы постепенно выходили, у очень многих людей было, были претензии к визуальной составляющей этих фильмов, потому что в первой части она же самая сказочная, и там действительно люди ходят в мантиях, да, вот это вот косой переулок наполнен людьми, которые выглядят явно как волшебники, да, то, например, потом уже после пятой части все дети начинают ходить в джинсах, взрослые перестают носить мантии, и вот это вот как бы происходит размытие волшебного мира, и ну, как бы, на мой взгляд, это претензия относительно, ну, так как бы вполне законная, да. А первая часть, она как раз именно волшебная.
А это вот, скажи, пожалуйста, а это вот как по-твоему, это недоработка или это как бы осмысленная метаморфоза?
Ну, я думаю, что это в какой-то степени, знаешь, уступка как продюсеров в сторону людей, которые, ну, не сильно увязли условно. То есть это не рассчитано, что это будет, ну, что это смотрят не только фанаты, да, то есть это моя версия событий, и поэтому условно подростков надо было одеть как нормальных подростков, чтобы подростки, ну, любые все, с ними могли себя ассоциировать. А если мы их будем одевать условно в какие-то мантии и еще что-то, то это будет выглядеть как бы несовременно, не круто. Я не знаю, это мое ощущение. Не знаю, почему они действительно так сделали, потому что, ну, действительно, в первых частях там видно было, что все ходят в мантиях, да, а потом, когда они там в пятой, шестой, седьмой там части в это министерство попадают, там эти люди выглядят совершенно в магловской одежде они все ходят, хотя они работают в Министерстве магии. Не знаю.
Тогда такой к вам вопрос, а вот, ну, как бы мы все любим книжки про Гарри Поттера, а вот у вас есть претензия к фильмам, ну, которая, так скажем, вот самая большая вот именно в том роде, что вот где фильм, ну, так скажем, упустил то, что нельзя было упускать, по-вашему? Есть такое?
Так, подожди, дай подумать.
У меня есть, я могу сразу сказать от себя.
Давай,
у меня, мне кажется, то, что...
Да, сейчас подумаем.
Мне кажется, что в кино абсолютно Про Фукали, так скажем, главное, это Долорес Амбридж, абсолютно. Вот она в кино... Нет, у нее есть характер, понятно, какую роль она играет. Всю вот...
Ты немножко пропадаешь.
Если таких персонажей, мне кажется, ты не осознаешь. Я про Долорес Амбридж говорю. И мне кажется, в кино ее не докрутили.
Ну, я с тобой не то, что не соглашусь, но мне кажется, что Имельда Стоутон, которая сыграла эту роль, она вообще сделала все, что могла. И на самом деле она прекрасно сыграла. Подожди,
одну секунду. Мне кажется, что дело не в том, как сыграла актриса. Дело в том, мне кажется, что в силу того, что нужно было, возможно, вместить еще какие-то моменты ограниченности времени, еще чего-то, этому персонажу, так скажем, не досталось то пространство в сюжете, которое могло бы достаться, то, которое у него есть в книге. Вот так вот, возможно.
Mm-hmm. То есть ты хочешь сказать, что вот эту всю мерзость этого персонажа и влияние его на жизнь в Хогвартсе не раскрыли?
Нет, ну я понимаю, что это невозможно. Давай представим, что ты не читала книжку, ты смотришь, вот... У тебя вот возникнет то ощущение от Амбридж, которое у тебя было после книги?
Ну, в принципе, оно возникло. Я не могу сказать, что его не докрутили. У меня нет такого ощущения. Сейчас вот я вспоминаю, что...
Я могу сказать одно, что для меня Амбридж, она как была мерзкой, отвратительной бабой, она так и остается.
Ну, это вот не вследствие книжки, а вот нет вот этого, нет? Не, я не знаю, я не настаиваю. Давайте ваши вот промахи в фильме, если они есть.
Вот я вот о Стане разговаривали про Северус Снейпа, я помню. Помнишь, Таня сказала, что у меня претензия к пятому фильму за то, что они не ввели вот эти сцены с этим, с кентавром, который преподавал у них?
С Флоренсом.
Да, с Флоренсом. Потому что, во-первых, в книге они были описаны невероятно красиво, и он мне настолько... Он появляется, по сути, только здесь, да? Ну, большое количество времени в книгах, да? И он мне так в память запал невероятно. И мне казалось, что, ну, плохо, что эту линию не ввели в фильм. Я, конечно, понимаю, что там ограничения по времени и так далее, но мне кажется, это было надо сделать. И у меня есть претензии к шестой части, что не показали похороны Дамблдора. Вот это вот прям у меня, я считаю, что это очень важный был момент, потому что, когда хранили Дамблдора, там у Гарри с Джинни происходит определенный разговор, и со всеми остальными, то есть вся вот эта общая атмосфера, да, что как бы заканчивается мирное время, да, закрывается вот эта глава, и вот это предчувствие того, что вот сейчас начнется завершающая вот эта битва, да, битва во многих смыслах, это именно было отражено на похоронах Дамблдора, этого не показали. То есть там не показали по-нормальному и гробницу эту знаменитейшую белую, да, ее потом показали, когда Волан-де-Морт бузинную палочку-то у него забирал, вот. И вот это вот, конечно, минус был, то, что они похороны не показали. Важный был просто момент.
Ну, у меня претензии в основном, опять же, к четвертой части, потому что, опять же, я давно не читала книги и уже не буду сейчас воспроизводить точную претензию, но смысл в том, что четвертая книга и четвертый фильм очень сильно различаются по фабуле во многих вещах, то есть там, во-первых, нет каких-то персонажей, которые были в фильме, и там скомкали вообще все вот это вот нарастание вот этих событий, да, то есть как, собственно, Крауча подозревали, как вот это убийство Крауча старшего произошло, то есть я уже не помню, как это было, но в фильме, вернее, в книжке, но в фильме это было показано очень упрощенно и топорно, и при этом местами как бы из-за этого впечатление производилось, что как бы события происходят из ниоткуда, то есть как бы, знаешь, такая рваность повествования. Собственно, с четвертого фильма очень много рваного такого повествования в этих фильмографии происходит, ну вот на мой взгляд.
Там вообще стилистика становится принципиально другая уже. Прям
да, да,
да, да, да.
Слушайте, давайте вот немножко закругляться, и вот такой вопрос. Насколько это законченная история? Есть ли тут еще что сотворить с точки зрения кино? Смотрите. если, к примеру, ну, условно, HBO, Netflix, кто там сейчас возьмет, снимет сериал по Гарри Поттеру такой хороший, в несколько сезонов, там, условно говоря, там будет 7 сезонов по 10 серий, а такая интерпретация имеет право на жизнь? Вам было бы интересно? Или вот уже все, не трогайте и не прикасайтесь к святому?
Папа, ты имеешь в виду по основной вот этой вот, да?
Да-да-да-да, нет, не ответвление, еще раз просто по-другому показать этот сюжет. Или он, на ваш взгляд, вот достаточно показан и просто хватит?
Я бы, если честно, я бы не хотела, потому что сейчас снимают сериал по «Хоббиту», или по «Властелину колец», я не помню, почему там его решили снять. И, если честно, я бы... Ну, я не знаю, мне кажется, я бы не стала смотреть, если бы сняли сериал по Гарри Поттеру. Понятно. Ну, просто для меня, видимо, это не потому, что я такая вредная тетка, да, и бе-бе-бе, фу-фу-фу. Нет, просто, видимо, для меня это как-то, ну, законченная история, там стоит какая-то логическая точка, и поэтому я не вижу смысла переснимать то, что и так получилось очень круто, и что и так будет актуально через 10, через 20 лет. Это есть такие вещи, которые ты... Они сняты, как говорится, на все времена. Но я бы посмотрела сериал про мародеров. Очень бы я бы хотела про ту эпоху, когда отец Гарри был молодой, вот именно про их приключения и так далее и тому подобное.
Мне кажется, ты бы очень сильно сошлась бы с фанатами «Звездных войн». Вот прям с
этими... Слушай, насколько я не люблю «Звездные войны», но я хочу согласиться, что изуродовали же вообще пипец последними фильмами.
Все, стоп.
Ну смотри, я тоже, кстати, соглашусь, что, во-первых, слишком мало времени прошло с экранизацией, чтобы эту историю переснимать, то есть она еще очень актуально смотрится, а потом как бы живы еще те, кто видел ее последовательно, да, то есть и живы, собственно, не то, что живы, а я имею в виду, примерно так же выглядят актеры, которые играют в этом фильме, и, соответственно, люди, которые будут играть в этом сериале, ну, таком гипотетическом, они будут все время сталкиваться с тем, что, типа, Гарри уже не торт, Рон уже не торт, тем более там, знаешь, еще есть сакральная фигура Снейпа, и Алан Рикман умер и, как бы, знаешь, закрыл вообще вот эту нишу, как будто навсегда. И сейчас любой несчастный, который будет играть его, это просто будет ушат экскрементов, на него будет вылет, ну, в любом случае. Это, во-первых, то есть, поэтому я тоже, как бы, если уж снимать что-то по этой вселенной, то это будет либо какая-то сайд-стори, да, либо уж тогда снимайте, там, я не знаю, про Гриндевальда, ну, тоже сайд-стори, да, но никак не вот ту часть, которая уже есть. Я думаю, что когда-то и снимут и сериалы, и про Гарри Поттера в целом, но это будет, ну, не раньше, чем через 10 лет, когда вот этот вот условный пласт фильма он стареет, то есть это, ну, как, знаешь, как после, например, там, тех же «Звездных войн», там прошло сколько-то лет, прежде чем что-то стали снимать дальше.
Нет, безусловно. Сейчас вот завершая, я послушал вас и понял, что подкасты о Гарри Поттере можно будет записывать и через 10 лет, потому что нас в дальнейшем ждут ссоры между фанатами, и это прекрасно, и именно поэтому Гарри Поттер жил и будет жить, и мне кажется, это самое главное. Я не знаю, будем ли мы еще в ближайшее время записывать подкасты про Гарри Поттера, с моей точки зрения...
Не, ну у нас-то есть с Кристиной материал, мы уже обсудили.
Хорошо, у вас есть материал, ну посмотрим, что получится, в общем, вы об этом узнаете. Вот, а этот подкаст мы завершаем. В общем-то, смотрите фильмы, читайте книжки. На мой взгляд, сначала читайте книжки, но если лень, смотрите фильмы про Гарри Поттера, они тоже неплохие. Всем пока. Таня Хамина, Кристина Гусакова, Федор Замыцкий.
Всем пока.